Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио. Здравствуйте, дорогие слушатели. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня пятница, поэтому, как всегда, в это время у нас в гостях Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, профессор МГИМО, главный редактор журнала «ФОМА». Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Легойда родился в Кустанае в 1973 году. Окончил МГИМО, стажировался в Соединенных Штатах, кандидат политических наук, профессор МГИМО. Некоторое время возглавлял кафедру международной журналистики. Оставил эту должность после назначения на пост председателя синодального информационного отдела Московского патриархата. С 1996 года Владимир Легойда – главный редактор журнала «ФОМА». Он также входит в состав различных государственных и церковных органов, таких как Президентский совет по правам человека, Общественный совет при Минюсте, Патриарший совет по культуре, Высший церковный совет. С декабря 2015 года Владимир Легойда является председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Владимир Романович, пока мы не перешли к суровым темам сегодняшним, скажите, это правда, что вы будете тотальный диктант читать в МГИМО 9 апреля?
Вы знаете, вот организаторы называют это диктатор. Поэтому это правда.
То есть вы будете диктатором?
Я буду диктатором, да.
Один правда, день?
Один, даже я бы сказал, один час. Но...
А если вам понравится?
Тогда через год, видимо, я опять буду диктатором.
Да, там бывают, кстати, продолжения, что люди, которые там в прошлом, в позапрошлом тоже...
Сиквел. Диктатор в главной роли Владимира Легойда.
Да, но вот так вот они называют диктаторами.
Я знаю, что...
Такой профессиональный, видимо,
будет фрагмент какого-то произведения, одного из произведений известного российского писателя Леонида Юзефовича.
А вы знаете, у меня другая информация. Я, правда, могу ошибаться, возможно, ваша более корректно, но мне организаторы, которые на меня вышли, они сказали, что он специально... специально
может
подготовленный
может
текст.
Быть, может быть, я да. вот не знаю, это я так, честно, наобум сказал.
Ну, да, а так совпало, что вот «Альма-Матер» стал одной из площадок в этом году, и вот вроде бы так договорились, что я прочитаю там, а то пришлось бы читать в Высшей школе экономики.
А то пришлось бы писать еще. А вы, кстати, хотели бы рискнуть написать тотальный диктант?
Нет, не хотел бы. А зачем? Если можно почитать.
Проверить себя.
Да нет, ну, конечно, можно написать, ну, естественно. Но Витя, вот, так сказать, пришлось побыть диктатором.
Вы знаете, да, интересно,
не каждому
конечно...
мальчику, как сказал бы Том Сойер, не каждый день мальчику доверяют покрасить забор, понимаете?
Да, тем более, когда можно поделиться своим участком забора с кем-то еще, и тебе взамен можно... дадут дохлую кошку. Это же такая ценность.
Или огрызок яблока.
Да. Как вариант, да. Владимир Иванович, ну а по поводу самого этого тотального диктанта вы могли бы напомнить, в чем суть-то проекта?
Ну, я так понимаю, что это общественная инициатива, которая вот связана... Вот с тем, что просто люди добровольно приходят в назначенное время, в назначенный час в какие-то места, вот, и пишут диктанты для того, чтобы, в общем, как-то привлечь внимание к русскому языку, проверить себя, и, там, не знаю, чем-то еще, наверное, могут быть.
Идея-то хорошая, уже который год, и просто что, с вашей точки зрения, это может дать? Это срез покажет или... это действительно привлечет внимание к проблемам.
Я, кстати, не знаю, анализируются ли результаты этого как-то, но мне кажется, это, конечно...
Статистику, да, это обрабатывается.
Обрабатывается, какой-то. Да. Ну, это в любом случае, это и статистика хорошо, ну, и просто, мне кажется, действительно некое такое привлечение внимания к теме знания языка всегда хорошо.
Мне кажется, что это еще и привлечение внимания к современной литературе, понимаете?
Ведь и к литературе,
да, когда мы говорим, правы, Леонид Юзефович, кстати, папа замечательного литературного критика Галины Юзефович, это человек, который говорит, пишет, ну, то есть его язык – это язык, которым мы сегодня, на котором мы сегодня думаем. А ну, у нас одна из магистральных тем в наших программах, состоящая в том, что невероятное произошла, конечно, трансформация языка и понимание того, что было в нашей культуре на протяжении, скажем, предыдущих 200 лет. Вот я, например, общаясь со своими студентами, понимаю, что за последние 20 лет мир изменился, наверное, сильнее, чем за предыдущие 200, в каком-то смысле. И поэтому, конечно, если дать им, например, Гоголя, то это будет история гораздо более, ну, как бы это сказать, сложно сочиненная, что ли. Им будет трудно писать диктант под Гоголя. Что касается Леонида Юзефовича, это человек, который им и ближе, и понятнее, как мне кажется. И в этом смысле это тоже очень очень важно. То есть сказать, что в русской литературе, помимо Гоголя, есть еще другие авторы, и они точно так же важны. Они сегодня нам, возможно, ну, как-то нам понятнее, что ли?
Ну, не конкретно нам с вами, насколько точно будут ли также важны эти авторы, я думаю, будет ясно лет через 200.
Но они более медийные, это правда.
Все остальное, да, наверное.
Давайте перейдем к темам насущным. Уже около недели прошло с воскресного митинга, митингов, которые состоялись в разных городах страны. Все отмечают, что очень много молодежи вышло на улицы. И вот вопрос к вам, как, наверное, к преподавателю. Вы как раз общаетесь с студентами, которые прошлые школьники, в прошлом, вот недавнем буквально школьники, как раз тот возраст, который был представлен в основном на улицах городов. А как вы считаете, это... Тут многие говорят, что Алексей Навальный подговорил молодежь, подбил их выйти на улицы, это очень плохо. Многие говорят о том, что это действительно такая волна протеста определенного поколения. Как вы считаете, что здесь ключевое?
Вы имеете в виду, вот в этой развилке подговорил или волна протеста?
Или эта молодежь действительно просто хочет каких-то перемен?
Вопрос в том, какие формы это будет принимать. Я вот, например, прекрасно помню, когда я был в 9 классе, мы с моим старшим другом, он заканчивал школу, а я был даже в 8-м, наверное. И вот у нас с ним был какой план? Мы хотели, значит, поступить в МГИМО. Дальше он почему-то думал, что мы как-то так через какое-то время... станем во главе какой-то области, это было советское время еще, и будем как-то вот менять жизнь к лучшему. Но у нас при этом, то есть у нас планы были очень амбициозные, настроения были самые что ни на есть серьезные, то есть мы собирались к этому серьезно готовиться. Вот он уходил в армию, потому что он не поступил тогда МГИМО с первого раза, я, значит, оставался, занимался, мы с ним там переписывались.
Вы тоже не поступили с первого раза?
Я тоже не поступил, но это было позже. Вот. И мы, поскольку я тогда был в 8 классе, и, соответственно, вот мы тоже были настроены на то, чтобы менять жизнь к лучшему. То есть само по себе вот это стремление молодого человека менять жизнь к лучшему, оно, наверное, естественно, хорошо, что оно, ну, вот как считают, что какое-то время назад там, молодежь была в большей степени асоциальна, аполитична и вообще даже асоциальна в каком-то плане. Да. Наверное, хорошо, если сегодня это не так. В какие это выливаются формы? История, как известно, говорит известная такая, трюизм, да, такой есть, что ничему не учит. Поэтому, конечно, очень бы не хотелось, чтобы годовщину, столетнюю годовщину страшных событий, они в той или иной форме повторились. Я надеюсь, что это как-то вот поймут и дети. Очень надеюсь, что это понимают взрослые, самые разные взрослые. И те, кто выходит на улицу, и те, кто следит за тем, чтобы на этой улице ничего не произошло. Вот очень хотелось бы, чтобы все эти взрослые об этом задумывались и как-то учились бы договариваться, учились бы менять жизнь к лучшему без таких радикальных вещей, потому что это всегда плохо. И когда какое-то количество людей выходит на улицу, ситуация теряет управляемость.
Владимир Иванович...
А так, да, извините, я просто не знаю, я слышал в том числе и то, что никто на самом деле не считал. Я вот не знаю, есть ли уже какие-то серьезные данные о том, сколько там чего было. Ну, а многих людей действительно, многие люди были крайне неприятно поражены, причем из тех, кто, может быть, отчасти разделяет какой-то протест и опасения, да, вот они были... крайне неприятно поражены количеством очень молодых людей, да, даже школьного возраста вышедших. Ну, я вам могу сказать так, что...
Я знаю вот... людей, которые были приятно поражены.
Да, да,
я
тоже знаю. Ну, кстати, люди в церковной ограде такие
же, люди. Нет, но поскольку вы спрашиваете меня, то я могу сказать, что я бы, конечно, сделал все, чтобы мой ребенок, по крайней мере, школьного возраста,
туда бы не был следующий вопрос.
Не пошел бы.
А, ну, многие проводят параллели с 17-м годом, вернее, высказывают опасения, вспоминая, что в этом году столетие отмечается. А, но если посмотреть новостную повестку, то... В Америке после избрания Трампа многотысячные манифестации, но это никоим образом не угрожало ни президентству Трампа, да, ни вообще многолетней американской демократии. Ну, все равно, да, в Европе антиглобалисты. Это же
мы не в Европе, да.
У нас, а у нас просто... обязательно в революцию должно перерасти?
Нет, я надеюсь, что нет.
А в чем принципиальная разница?
Надеюсь, что нет. Ну, в разных национальных культурах. Ну, просто, понимаете, вот когда говорят в Америке, это вот если бы, ну, грубо говоря, при прочих равных, понимаете, вот если бы у нас, ну, если вот политологически рассуждать, да, вот в свое время для объяснения разности процессов американские политологи Алмонт и Вервер ввели понятие политическая культура, под которой понимали не то, что у нас иногда понимают под культурой, что не надо кричать, там, когда выступаешь в парламенте и так далее, а то, что одни и те же институты, они приводят к разным политическим процессам, потому что они существуют в разном ценностном контексте. Ну, а вот, например, там, на принципы парламентаризма, да, они же одни и те же. в разных странах. Но французский парламент не похож на английский, английский не похож на американский, американский, французский, английский не похож на русский. Вот. Это зависит от разной политической культуры. Есть страны там с многовековой культурой парламентаризма, а Россия к ним не относится, ну, и так далее. Соответственно, вот, вот в этом и разница в контексте, в ценностных ориентациях общества, плюс в том, о чем вот вы сегодня уже, Алла Сергеевна, сказали, в стремительно меняющемся мире, который создает дополнительные условия для турбуленции. Да. Конечно, там есть много нерешенных проблем там, в стране, в обществе, в образовании, мы об этом с вами все время говорим. Вот. Но, на мой взгляд, есть способы решения этих проблем, попытки решения, а есть способы заведомо, которые ни к чему хорошему не приведут.
Я понимаю, о чем просто... Владимир Романович говорит, если я правильно вас понимаю, что если хочешь что-то изменить, начни, во-первых, с себя, а во-вторых, с того пространства, на котором ты живешь, и если ты отвечаешь за этот клочок.
Нет, я говорю не об этом. Это вообще, как говорится, goes without saying, это само собой. Да? Об этом ну, миллион раз говорили. Я просто говорю, что у каждого человека, вы же меня спрашиваете, вы же вот позвоните Навального, он вам будет говорить другие вещи. Я не считаю, что это... Считаю ли я, что в стране есть проблемы? Да. Считаю ли я, что нужно что-то менять? Да. Считаю ли я, что нужно менять таким способом? Нет. Нет. Потому что риски, которые мы получаем, они намного выше той сложности, в которой мы сегодня оказались. Вот и все. Поэтому каждый на своем месте пытается сделать, ну, считай то, что... Потому что если бы я считал иначе, я бы тоже был на улице. Я не пойду.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера», как всегда, по пятницам.
А вот можно, Алексей, еще, если вы позволите, вот потому что мы такую важную затронули тему, ее сейчас обсуждают. Я единственное, что, вот, может быть, ее из актуального контекста чуть-чуть бы вывел и порассуждал вот на какую тему. Вот вообще, ну, мы же не просто, так сказать, так обсуждаем актуальную повестку, мы говорим вообще в том числе и о том, а какая... Вот у христианина может быть реакция, должна быть у него реакция, да, какая наиболее правильная. Конечно, тут нет, наверное, универсальных рецептов, вот сказать, что там, если человек там православный, он категорически должен или не должен что-то делать. Но вот я о чем хотел бы порассуждать, и для меня, поверьте, это неотвлеченные мысли какие-то. Вот наивно полагать, что мы можем создать, с христианской точки зрения, что можно создать такие общественно-политические, социально-экономические условия, при которых люди никогда не будут протестовать. Вот христианин так думать не может, потому что условием несовершенства, точнее, причиной, простите, не условием, а причиной несовершенства мира, против которого в том числе мы можем, а зачастую и должны там выступать, да, является не только и не столько глубинно дефекты социально-экономического и общественно-политического устройства, а человеческое несовершенство, связанное с падшей природой. Я недавно, вот мне попалось на глаза одно очень, на мой взгляд, разумное рассуждение, где говорится о том, что вот люди, которые полагают, что если устранить вот те недостатки, которые они видят в своем обществе, то тогда народ протестовать не будет. И дальше приводятся факты, где протестуют люди в самых что ни на есть благополучных с точки зрения тех людей, кто вот, да, это говорит, обществах. Да и сами мы с вами сегодня, вот Алексей, сидящий здесь, вспоминал, например, Соединенные Американские Штаты, где люди выходят на улицу. А мы всегда говорим, посмотрите, ну, многие говорят, да, посмотрите, вот у них-то демократия, а все равно протестуют. Да? То есть мы должны понимать, вот для меня это такая рамка рассуждений, как минимум. Да? Поэтому я, условно говоря, 7 раз померяю, 7 раз подумаю, 10 раз подумаю, прежде чем сделать какой-то радикальный шаг, потому что я понимаю, что... Вот, ну, изменятся эти условия, будут другие какие-то сложности. Повторяю, это не значит, что нельзя занимать там активную позицию, да, ее не нужно занимать. Нет, не значит, но нужно искать эффективные способы, на мой взгляд, да, изменения этой ситуации, и при этом всегда держать в уме, что наивно полагать, и тем более выступать с лозунгами, что можно, что мы можем прийти в точку, при которой вот, ну, не будет повода для каких-то вот волнений, возмущений. У кого-то не будет, а у кого-то всегда. Поэтому я и говорю, применительно вот к ситуации, которую мы обсуждаем, с молодежью это особенно сложно, потому что вот, ну, это вот тут возраст такой, да, самые благородные могут быть порывы и самые искренние. Искренние и благородные, но вот связаны еще с каким-то недопониманием вот того, как этот мир устроен.
Ну, если позволите, я в свою лепту внесу. Мне кажется, что нет противоречия между... Для христианина совершенно не обязательно быть или не быть гражданским активистом, да, то есть и противоречия между христианством и гражданской активностью я никакой не вижу. И вы упомянули Соединенные Штаты Америки, но я не американист, конечно, но мне кажется, что возможность выразить свой протест – это тоже одна из форм, ну, одна из проекций демократии, как я это понимаю.
Да-да-да, я просто не считаю... То есть, условно говоря, я просто, смотрите, я исхожу из того, что вот, вот понимаете как, тут же вопрос, скажем, оценки значимости политического, да? Вот кто-то говорит, вот у нас, допустим, вот этого нет, значит, нет демократии. Ну, нет демократии, допустим, в этом случае. Ну, будет демократия. И что? Несовершенство мира исчезнет? Не исчезнет. Не исчезнет, да? Просто вот когда к демократии относятся как к закону Ньютона, для меня это смешно, потому что это не закон, это не объективный закон, устроением которого, вот если мы установим демократию, яблоки будут, вот эти демократические яблоки будут всегда падать вниз. Не будут. Не будут, и в Америке не падают, и в Европе не падают, и так далее. Поэтому вот это, прежде чем ты куда-то вышел, хочешь – выходи, да? Не хочешь – не выходи. Не хочешь, не выходи. И те, кто вышел, не могут тебя, на мой взгляд, да, упрекать. Но ты должен понимать, что это не имеет общественно-политическое устройство обязательности законов физики. Не является демократия. Мы с вами как-то уже на эту тему или с вашими коллегами в этой студии рассуждали. Вот эта знаменитая фраза Черчилля, да, которая вроде бы в ироническом ключе сказана. И вспоминают...
О худшей форме правления.
Да, и подают ее все время как такую апологетическую с точки зрения демократии, какой она, в общем-то, и является. Конечно, логической, но все-таки не случайно старик Черчилль не сказал, что вот демократия лучшая форма. Да? Он все равно, вот я так прочитываю, я вижу в его фразе понимание того, что не может быть идеального устройства. И поэтому мне кажется, вот когда христианин может, наверное, вот выступать как христианин, когда по Владимиру Соловьеву государство, которое должно останавливать общество от сползания в ад, вот когда оно перестает это делать, то есть когда оно, как сказано, в основах социальной концепции Русской Православной Церкви, начинает требовать от христианина того, требовать и понуждать его к тому, чтобы против его совести христианской, что понуждать его отказаться от своих, там, от евангельских жизненных принципов, от Христа, вот тогда христианин может и, может быть, должен выразить свое несогласие. Правда, вот наша основа социальной концепции говорит, что мирным способом, да, гражданское неповиновение в мирных формах. Вот. Вот собственно, вот, наверное, вот в таком ключе я бы предложил вот нашим уважаемым слушателям порассуждать, поскольку мы все-таки находимся, да, на радио, которое пытается с христианской точки зрения смотреть на эти вещи, что здесь, какой может быть специфически христианский взгляд, вот, как мне кажется.
Владимир Романович, а можно тогда еще один глобальный вопрос, который касается молодых людей? Вы знаете, сегодня же, ну, вообще много говорят о том, как у нас там система образования построена, как ее нужно реформировать и прочее, прочее. А как вы, может быть, как профессор или как папа мне ответите на этот вопрос, или как и тот, и другой на ваше усмотрение?
Как папа профессора.
Ну, кто знает, может быть, будущего профессора.
Я понял, что вы скажете, может, будущий папа. Это очень двусмысленно.
Да, особенно учитывая тот накал страстей, который, как молодой папа, скажите мне. Как воспитывать в молодом человеке критическое мышление? Мы же ведь все сегодня не застрахованы от промывки мозгов. Мы сегодня... Кто-то, понимаете, там молодые люди, которые сидят там в пабликах, да, или, допустим, кто-то смотрит телевизор. Это же то, что оказывает на нас очень серьезное влияние, и нам кажется, что мы мыслим так, как это мое мнение. Но мы очень часто транслируем ту точку зрения, которую нам...
Но вы знаете, тут же вот эта так называемая промывка, тут может быть как промывка мозгов, там промывка души, то есть есть, скажем, интеллектуальная проблема, да, когда... И это чрезвычайно, на мой взгляд, чрезвычайно сложная проблема. Кстати, демократия никак не помогает избежать этой проблемы, потому что вот промывка мозгов в этом смысле, да, потому что вот это сообщество или общество, или, если хотите, время дилетантов, в котором мы живем, оно, конечно, вот чрезвычайно стимулирует человека к легковесным, дилетантским суждениям по любому поводу и из любой области. Да? И в этом смысле я вот как раз, когда обучался в американском университете, тогда был поражен, даже тогда, еще будучи студентом, ну, вот какое-то отсутствие того, что у нас принято называть там кругозором, да, каким-то интеллектуальным, и тому, что вот, ну, я помню, как очень удивились мои одногруппники, хотя там, строго говоря, не совсем так устроена система, но те студенты, с которыми я занимался вместе, там, какими-то дисциплинами в Штатах, когда мы с ними стали говорить о географических размерах тех или иных стран. Они были, во-первых, страшно поражены тому, что Соединенные Штаты не являются самой большой страной по территории. Вот, это первое, то, что их сразило. То есть у меня был к ним только один вопрос, видели ли они когда-нибудь политическую карту мира. Я не, или там географическую, ну, политическую в данном случае, да. Я не, в коей мере, конечно, не пытаюсь сказать, что все американские студенты такие, но вот...
Но это было бы странно, это было бы смелое обобщение.
Смелое, да, так. Чрезвычайно, да, и неверное. Но вы знаете, вот к вопросу о промывке, да, то есть наверняка все видели, но вот почему-то есть такая некая вот национальная мифология, которая сильнее этого.
У нас тоже есть своя национальная мифология.
Да, ну в любой стране есть, в любой стране, где есть какая-то национальная культура, существует та или иначе, та или иная национальная мифология. Вот, поэтому мне кажется, что здесь, конечно, здесь воспитывают критическое отношение, то, что называется научным взглядом на мир, да, потому что ученый, и если вот мы рассматриваем школу и университет как некое учебное пространство, которое так или иначе проистекает из научного взгляда на мир, то, конечно, нужно прививать вот этот самый критический взгляд, когда ты понимаешь, что за любым твоим или чужим тезисом должен последовать вопрос «обоснуйте», и дальше от возможности обосновывать, от умения обосновывать, от умения оценить обоснованность другой точки зрения, вот и зависит присутствие или не присутствие критического взгляда. В наше время я вижу усугубление еще этой проблемы в том, что, вы знаете, языковая культура как-то изменилась таким образом, что часто студенты, с которыми я работаю, они мыслят хорошо. Ну, вот, то есть мысль понятна их, и она даже, скажем так, правильная, но она не ясна. Помните, кто ясно мыслит, ясно излагает. Но вот изложить они не могут, и приходится либо догадываться о том, что они хотели сказать, либо говорить, что вот вы же это имели в виду, да, говорит студент, а вы понимаете, что вы сказали другое? Не очень. Начинаем разбираться. И недавно вот такой маленький инсайт. В одной там рабочей группе обсуждали текст, и председательствовал Святейший Патриарх. И он сказал, что... Буквально несколько дней назад он сказал, что у него долгое время вот таким обязательным чтением был большой 20-томный словарь толковый, и он очень часто к нему обращался, чтобы не позволять себе неверного использования слов, да, всегда смотрел значение. И это вот я, когда он это говорил, я вспомнил недавние свои разговоры со студентами, когда просто выясняется, что они, ну, сейчас вот не могу сходу вспомнить там, да, но там, когда они просто неверно используют, они хотят сказать одно, а подбор слов приводит к тому, что они говорят другое.
А вы их понимаете, между прочим,
при этом. Это, ну, я имею в виду, знаете, даже там...
Я здесь вспоминаю, простите, лингвистическую сказку Людмилы Петрушевской про пуськи бятые. Помните,
это
немножко, калушата будем,
да, но это немножко другое. Я имел в виду слова похожие, когда вот звучание близко, а значение разное, да, и вот это не случайная ошибка, а очень частая, да.
Возвращаясь к теме критического мышления, я прошу прощения.
Так я говорю, что не может быть ни критического мышления, когда нет верного знания слов, там, понятий и так далее. А второй момент, это, конечно, нравственное, и здесь вот уже роль церкви. То есть если в первом случае это школа-университет, то во втором случае нельзя недооценивать роль церкви. И в этом смысле мне кажется, что вот очень важно, чтобы вот этот нравственный критерий, да, он присутствовал, вот, скажем, в церковной проповеди. Да? Ну что греха таить, вот зачастую... Бывают такие ситуации, когда ты слушаешь проповедь в храме, и вроде бы все правильно, и верные слова все произносятся, но только ты до конца не понимаешь, а какое отношение оно имеет к твоей сегодняшней жизни. И вот и ты понимаешь, что вот люди ждут, просто скажем, ну, особенно если это перед причастием, то вот ждут, потому что они ждут, пришли причащаться, и вот они, так сказать, терпеливо выстаивают. Это, конечно, в идеале это недопустимо. Я вот, поскольку много раз наблюдал и имел счастье слышать действительно очень ярких и глубоких проповедников, я понимаю, как проповедь может и должна касаться человеческого сердца. Она должна его царапать, она должна его либо вдохновлять, либо понуждать вот обратиться. Ну, то есть вот это евангельское чтение, оно должно стать содержанием твоего дня. Оно, знаете, должно развернуться к тебе. И это вот тоже, ну, если хотите, критическое, уже в данном случае нравственное отношение к себе, к своим поступкам, к своему поведению, к общественным каким-то вещам, да, вот, вот это разворачивает. Это, мне кажется, очень-очень важно.
Мне тоже кажется, что это важно, но мне кажется, что здесь очень такая сложная есть история, связанная с тем, что не встречаются эти как бы это, ну, это не два пространства, это, может быть, не встречаются, понимаете, молодые люди, да, и церковь. Грубо говоря, друг мимо друга, да, или я, параллельно друг, ну, другу
это,
проходят.
Это не совсем так, хотя проблема, безусловно, есть. Я просто пытаюсь вот закончить мысль, что я хотел сказать, что вот, скажем, наверное, нет нужды у священника выходить там и проповедь посвящать там коррупции, да, но должен так священник воспитывать приходящих прихожан, вот с измальства, да, чтобы выросший в храме человек, он мысли не допускал о возможности того, что он возьмет или даст взятку. Вот роль церкви в чем? Не в прямом участии в общественных процессах, да, в воспитании души таким образом, чтобы она, как мне мой духовник первый говорил, нельзя допускать даже мысли о грехе. Нельзя допускать даже мысли о возможности греха. Вот, то есть, при всем понимании, что ты все равно будешь грешить и так далее, но вот так он настраивал так, да, нельзя с этим вот срастаться даже мысленно. И это вот первый, так сказать, главный уровень отсечения, потому что дальше уже сложнее. Вот допустил мысль, все, начинаешь думать, а чем дальше, тем сложнее остановиться. И вот мне кажется, вот в этом роль церкви, в этом именно, не в активном участии в повестке, а дальше уже, а люди могут, конечно, но церкви как место, где человек приходит к Богу и где он проходит свое нравственное взросление.
Вы знаете, Владимир Романович, я не знаю, в чем здесь причина, вернее, знаю, у меня есть некоторые размышления на эту тему, но это отдельный, наверное, большой разговор. Почему это пространство, церковное пространство, в котором молодые люди себя сегодня, ну, чаще всего все-таки не мыслят? Я сужу по своим студентам, не знаю, как ваши, и насколько у вас там бывают с ними такие разговоры, но вот смотрю вокруг и понимаю, что в меньшей, наверное, с наименьшей вероятностью они сегодня пошли бы искать ответы на какие-то свои смыслы жизненные вопросы вот туда.
Я понимаю, о чем вы говорите, извините, что перебиваю, у меня просто здесь простой...
Поэтому у меня сомнения насчет того, что будет услышано вот эта вот проповедь и так далее. Хотя внутри у них при этом все болит. И вот это ощущение неуслышанности, опять же, понимаете?
У меня нет сомнений по одной простой причине. Вот сегодня в церкви больше молодых, чем вчера, или меньше? Ответ очень простой – больше. И поэтому здесь вопрос сейчас, да, вот вы говорите вот о том, что сегодня не 100%, там, может быть, не 50% молодых людей живут сознательной церковной жизнью. Я с вами согласен. Но удивительно не это. Было бы удивительно, если это было бы не так. Если бы сегодня все молодые...
Я не говорю про 100, про 50. Я думаю, ну, хотя бы, ну может быть, 3%. Вот так
нет,
вот,
нет,
понимаете?
Нет, но... нет, конечно, не 3. Но я думаю, что точно совершенно не 3. Вот, точно совершенно больше. Вопрос в другом. А вот много раз этот разговор про эти идет проценты.
Ну, это вообще, да, притянуто за уши. Мы не знаем точно.
Нет, ответ
цифр,
очень вот простой. Еще. Растет число или нет? Конечно, растет. Ну, не было, ну, мы с вами, ну, я не знаю, я ходил в храмы, да, в 91-м году, в 92-м, в 93-м, в 95-м, не было столько молодежи в храмах. Другое дело, является ли это поводом для успокоенности? Не является, потому что есть проблема и того поколения, которое уже, вот, ну, скажем, у детей моих ровесников, вот нашего, у детей нашего поколения, как раз-таки вот школьного возраста, там, студенческого возраста, которые выросли в храме, вот есть, нельзя сказать, что это беспроблемное поколение. Конечно, нельзя. Вот. И поэтому здесь нет повода для успокаиваться. Но вот сейчас, условно говоря, вменять в вину, не в ответственность даже, а в вину церкви в том, что вот столько, а не намного больше, не приходится, потому что слишком мало времени прошло. Путь пройден очень большой, сложный, неоднозначный, есть сложности в современной церковной жизни, конечно, но путь пройден огромный, и движение, оно, так сказать, очевидно. оно, повторяю, не беспроблемное, безусловно, и нет повода успокаиваться, и проповеди, да, потому что, повторяю, опять же, тут мы переходим, сейчас очень много можем скрыть проблем, да, кто читает, кто произносит проповеди, священники, откуда берут священники, в том числе из этой же самой молодежи, которая пережила те же интеллектуальные проблемы вместе со школой, да, вот мы об этом тоже говорили, тут распадается эта тема на множество других подтем, да, 90-е годы вроде бы все было гораздо хуже с точки зрения там, количества молодых людей, но был так называемый университетский призыв. Многие люди, ставшие священниками в 90-е годы, люди с университетским образованием, даже кандидаты наук. Сейчас этой ситуации нет. Она естественным образом закончилась. Да? Потому что это были люди, которые тогда стали священниками после университетского образования не потому, что они хотели сначала закончить университет, а потому что они, может быть, и хотели сразу идти в семинарию, но не было возможности. И поэтому они стали священниками, когда это стало возможно. А сегодня все, кто хотел, идут сразу после школы. А, соответственно, ну, понимаете, да, и тут много-много-много разных вопросов и тем. Но я бы здесь вот смотрел, с вашего позволения, на вектор движения. Я считаю, что при всех сложностях того, что мы называем церковной жизнью сегодня, и при том, что там есть множество своих проблем, вот этот вектор, с точки зрения того, о чем мы с вами говорили, он все равно положительный.
То есть ну у нас, да, опять же, внесу свою лепту. Мне все-таки кажется, молодые люди идут туда, где их слышат. Или где они точно знают, что их услышат. И для них это очень важно. Знать, что их готовы, конечно, выслушать, понять.
Конечно.
И говорить,
конечно,
с ними на их,
ну,
языке.
Естественно, ну, посмотрите, но это же тоже есть. Тут сейчас давайте просто не переходить сразу на вопрос о масштабах. Вот на днях по Первому каналу показали прекрасный, это как бы особая тема, да, но прекрасный сюжет про хоспис отца Александра Ткаченко под Петербургом. Да, это государственный хоспис, но его сделал священник. И когда он начинал... Да, ну вот это же церковь где-то. Вот подлинное то, чем церковь может, должна заниматься, чем занимается, и что кроме церкви почти никто не делает. Да? И вот и эти дети, да, которые... Вот они там, где... Они с кем? Они с церковью, потому что только церковь может им это дать. Да? Или там... В первую очередь, может быть, там не только церковь, но церковь дает. И то же самое есть и с молодыми людьми, которые, ну, в конце концов, послушайте, вот там, скажем, мои друзья, мы же тоже были молодыми людьми. И я совершенно ответственно могу сказать, что я, конечно, и смыслы в жизни обрел, и в церкви, простите, обрел смыслы жизненные в церкви. И как я могу не быть благодарным церкви за то, что со мной произошло? То есть я знаю, что есть такая точка зрения. Люди, разочарованные каким-то своим путем, вот они, прежде всего, может быть, своими какими-то вот... Ну, не хочу сейчас начинать, это отдельная большая тема, да, но вот я буду говорить про себя. Вот я пришел в церковь, стал за ним интересоваться церковной жизнью, вот когда, собственно, церковной, не вообще христианством, как философской системой, вот когда мне было там 18 лет. Вот сегодня мне 43, я оглядываюсь на этот путь. Вот все эти годы я прожил в церкви. Что меня, какое чувство у меня доминирует? Конечно, чувство благодарности. Конечно, хотя я видел в церковной жизни такого, навидался, что не снилось, так сказать, нашим мудрецам. Но во мне доминирует чувство благодарности и понимание того, что если бы не было церкви, этого бы не было, я был бы другим.
Напомним, что Владимир Легойда, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО и председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата. В студии «Светлого радио» Алла Митрофанова и Алексей Пичугин. Мы вернемся в эту студию меньше, чем через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».